Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 513, статьи «Шамати», первая статья «Нет никого, кроме него». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на протяжении урока. «Труды Бааля Сулама», 513 страница, статьи «Шамати», первая статья «Нет никого, кроме него».
Эта статья является основной в работе Творца, поскольку говорит напрямую о состоянии, к которому мы должны прийти. И то, что произошло, говорят нам каббалисты, высший свет, который создал желание получать, который является сущим из сущего и сущим из ничего, приводит желание к состоянию, когда оно растет, то есть качественно, не то чтобы оно раздувалось, мы можем сказать и так, но по сути дела в духовном говорится только о качествах, а не о количествах. И желание, которое растет, то есть становится все более сложным, понимающим, чувствующим свет, продвигающимся к тому, чтобы вобрать все наслаждения от света. Он чувствует свет как наслаждение и проверяет, какие еще виды наслаждения существуют в свете и развивает себя. И, конечно же, так это представляется желание. Но в конечном счете все делает свет. И вопрос в таком случае сейчас, когда они приходят к объединению между собой, когда желание растет таким образом, что желает получить весь свет полностью в себя, оно должно также почувствовать в пути, что не оно это делает, а свет это делает. И это постижение, что «если не я, то кто мне, и нет никого, кроме него», два эти вида постижения, по сути дела, противоположные друг другу, они приводят творение к новому состоянию, когда поднимают его над временем, над изменениями, к тому постоянному состоянию, которое свет создал для себя и для желания, которое создал изначально. И поскольку у нас нет ничего больше, кроме как раскрыть единственно существующее состояние, и это когда свет и кли находятся как одно целое вместе, то есть кли находится в том же состоянии, что и свет, к чему приходит с помощью своего развития, к этой форме, осознанию, тогда все это состояние мы называем миром бесконечности, а меньше, чем мир бесконечности. В таком случае мы говорим, что есть скрытие на эту бесконечность, в которой он и имя его едины, и для того, чтобы раскрыть это состояние бесконечности, мы нисходим, отдаляясь от этого состояния. Это называется лестницей духовных ступеней после скрытия и разбиения. Опускаемся к самому низкому состоянию, когда из самого низкого состояния мы как раз можем развить с нуля, из неосознанного и непонимаемого состояния, совершенно и совершенно оторванного от того же самого мира бесконечности, даже самой малой части его, мы поднимаемся мы находимся вне ощущения света и начинаем развивать правильное отношение к нему. И правильное отношение по отношению к свету со стороны кли мы развиваем с помощью того, что на каждом шагу и в каждом движении, в каждом нашем состоянии мы должны установить «нет никого, кроме Него». И тогда называется что мы, по сути дела, реализовали мгновение, правильно воспользовавшись нашим выбором, скрытием, всем, что дано нам. Если в это мгновение, то есть при тех условиях, которые нам раскрыты, раскрываются, мы пришли к «нет никого, кроме Него». И для того, чтобы установить, что нет никого, кроме Него, нам специально дается состояние скрытия, хотя это продолжается все время до полного раскрытия, когда происходит скрытие на духовных ступенях, которые идут вместе, поддерживая друг друга. Потому что невозможно, чтобы был свет без тьмы, без топлива для него. И поэтому в каждом состоянии у нас есть постижение того же принципа «нет никого, кроме Него». И творение, для того, чтобы установить в каждом состоянии, что нет никого, кроме Него, должно пройти в каждом состоянии этапы развития «нет никого, кроме Него». То есть на уровнях нулевом, первом, втором, третьем, четвертом Его желания, когда на всех уровнях Авиюта определяет в иной, более продвинутой сути, что называется «нет никого, кроме Него». И от этого растет. И состояния всегда должны пройти от неосознания, непонимания, от отрыва от реальности. И из такого состояния мы приходим к раскрытию и определению состояния, что нет никого, кроме Него. И поэтому эта статья является основной, потому что это основа, буквально стержень, или, можно сказать, даже посох, который мы держим в руке, и тогда правильно продвигаемся вперед. Поэтому мы видим, что мы можем читать эту статью десятки, тысячи раз, и каждый раз она слышится по-другому, понимается по-другому. И мы при чтении этой статьи, как в свете, раскрываем разные состояния, и каждый раз это новое исправление, новое. И давайте постепенно, может быть, медленно прочитаем ее и добавим там некоторые детали.
Первая статья «Шамати» — «Нет никого, кроме Него». Сказано «Нет никого, кроме Него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца.
Это значит, что все, что происходит, происходит только со стороны Творца, и ничего не может быть, чтобы исходило не от Него. Может быть, в каком-то облачении, скрытии, тайна, но все это тоже планируется и исходит от Него. И поэтому все, что происходит, требует от человека относиться таким образом в ответ к тому, что происходит с ним.
Да. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил,
то есть насколько он старается определить, что нет никого, кроме него, и так я иду по жизни, он видит, насколько через мгновение, сразу же после этого, он падает, и из такого отношения к жизни — и начинает находить себя во всевозможных иных причинах, кроме основной причины, не основной, а единственной, и это Творец. И это говорит, и то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил. То есть это высшее правление.
И
существуют такие вещи, они буквально властвуют над нами, внутренние, внешние, когда мы получаем как раз отрыв от «нет никого», кроме него, каждое, все время. Но
так причина в том, что таково желание Творца.
И это тоже планируется от «нет никого», кроме него.
И это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, правая приближает».
Это значит, что Творец относится к нам в двух формах. И на самом деле эти две формы мы тоже не понимаем, что это исходит от Него или не от Него. Но у нас есть путаница как с одной, так и с другой стороны.
И то, что левое отталкивает, входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути.
Это значит, чтобы запутался, забыл, что нет никого, кроме него. И это называется исправлением. Почему?
И отбросить его от святости.
Почему? Это вроде бы против логики.
Польза от этих отталкиваний в том, что с их помощью человек получает потребность и полное желание, чтобы Творец помог ему.
Это значит, проблема не в том, чтобы думать о «нет никого, кроме него» с утра до вечера, но это не дает нам связи с Творцом. Сам принцип ничего не компенсирует, но каждый раз я должен раскрыть именно с помощью разбиения этого принципа. Я должен раскрыть свой хиссарон с помощью Творца, с помощью того же источника, нет никого, кроме Него, чтобы помог мне каждый раз находиться в осознании Его. То есть, чем это поможет мне быть в осознании Его? Это значит все время быть в обращении к Нему. Это выше, чем чувствовать, нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него, это состояние. Но стремиться к помощи Творца, быть зависимым от Него, требовать от Него. Даже в самом насущном виде это, по сути дела, более высокое состояние. Поэтому усиление желания в обращении к Творцу за помощью, чтобы удерживаться в «нет никого, кроме Него», когда мне недостает все больше и больше и больше, состояние недостатка предпочтительнее, чем состояние, в котором ты находишься в ощущении «нет никого, кроме Него». Лучше, чтобы не доставало мне «нет никого, кроме Него», вместо того, чтобы я находился в «нет никого, кроме Него».
Так как иначе он видит, что он пропадает. Мало того, что не двигается в работе, но он видит, что идет назад. То есть даже «ло лишма» ради себя нет у него силы исполнять Тору и заповеди.
Которые и заповедями имеются в виду все средства, с помощью которых мы можем приблизиться к Творцу, то есть определить, что нет никого, кроме Него. Продвижение к слиянию, эти состояния называются реализацией Торы и заповедей. И человек чувствует неспособным себя на это. И это, по сути дела, желаемое состояние. Потому что именно это приводит его к слиянию, к приближению, к сближению. То есть наша проблема в недостатке, в отсутствии, в пустых келим, насколько мы стремимся и стремимся к, не к «нет никого, кроме Него», а к состоянию более внутреннему, к слиянию.
Есть,
скажем, мать и ребенок, который хочет слиться с ней, он всегда ищет, где же моя мама? И ему недостаточно того, что он знает, что есть мама, но он хочет буквально прилепиться к ней. Вот именно Творец хочет, чтобы мы развили недостаток в этом. И поэтому все случаи, которые мы проходим в нашей жизни, это только для развития этого желания, то есть потребности в слиянии. И эта потребность должна быть постоянной. И для постижения этого хисарона потребности все сделано. И путь ускорения, путь в срок. Только из этой точки, только для нее все существует. Все для этого.
И только истинным преодолением всех препятствий веры и высшего знания может он исполнять Тору и заповеди.
Это значит, что он должен выстроить, что значит высшее знание. Ведь знание — это весь человек, ведь это его получающий келим, что у него кроме этого. Если человек может выстроить дополнительные системы, которые вне его, и для этого произошло разбиение келим, и мы находимся в таком ощущении, когда существую я, вокруг меня весь мир, и этот мир не зависит от меня, но воздействует на меня, может быть, я воздействую на него. И тогда, если я могу выстроить вспомогательные системы, чтобы помогли мне в состоянии, в котором я нахожусь сам в отсутствии возможности что-то сделать, тогда я могу приблизиться к состоянию, которое называется «выше знания». То есть, чтобы я смог работать выше своего разума и чувства теперешних. Это, по сути дела, я. Как же я могу? Но я могу быть прилеплен к тому, что находится вне меня, к десятке, и тогда я пользуюсь их разумом и чувством. И так отношусь к себе, как и они, когда они так относятся ко мне. И тогда я приподнимаюсь над своими келим к другим келим и могу преодолеть то, что происходит со мной. И это называется, что даже лолишма нет у него силы исполнять Тору и заповеди, и только истинным преодолением всех препятствий веры выше знания. Да? Это называется истинным преодолением. Иначе это происходит в знании. Это он меняет шило на мыло. То есть большее желание, меньшее желание. Но выше знание называется, когда нет у меня никакого расчета моих келим, когда я могу предпочесть продвижение к «нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро», к слиянию из теперешнего состояния. Но я должен выйти из себя и установить это из группы, из окружения. То есть выше знания — это из знания общего кли. Это система, которая называется Адам Ришон. Да.
Но не всегда есть у него сила преодоления веры и выше знания.
То есть и это уже не помогает мне. И тогда,
то есть он вынужден свернуть с пути Творца даже с намерением лолишма ради себя.
То есть, если я не способен продвигаться выше знания, я падаю ниже знания. Я не падаю в знание. Потому что я должен упасть в место, где я разочаруюсь в том, что я не достиг выше знания, поэтому я должен упасть ниже. И тогда я уже развиваю новый келим в связи с окружением, в поручительстве, и в таком виде я уже обретаю силы для продвижения.
И всегда у него разломанного больше устоявшего.
То есть он падает ниже знания, то есть теряет отношения, связь, и путь, и понимание, путаница, тьма, падает буквально в животное состояние. Это называется, что у него разломанного, то есть даже не находится на пути в правильном направлении, больше устоявшего. Устоявшего не продвигается. Ай. Еще хуже. Но надо почувствовать. Мы должны быть способны почувствовать истинное состояние, в котором мы находимся, как животные. Когда посвятило такое беспокойство подсознательное только о теле, о телесном существовании, чтобы поддерживать себя, это то, что беспокоит его, и это называется, что разломанного больше устоявшего. Да.
Падений намного больше, чем подъемов.
И он не очень-то чувствует в этом всю серьезность состояния, но иногда, когда включается в окружение, а без окружения он не может почувствовать точки истины, даже если будет читать, это не важно. Может находиться долгие годы в материалах, в книгах, в учебе. Мы понимаем, что вся реализация только в группе. И поэтому падение намного разломлено, падение больше, чем подъемов. Но даже установление этого состояния, что падение больше, чем подъемов, у него нет. Но скажем, что он понимает и чувствует, что это так, и не видит, чтобы не видит конца этим состоянием. То есть, в конце концов, приходит состояние, когда видит себя более истинным образом, с помощью света, конечно, возвращающего к источнику. Это приходит к нему от группы, и через нее он видит, что он буквально находится в отключке от пути. Он всегда останется вне святости. То есть, выше знания у него нет никакой возможности продвигаться, так как видит, что даже самое малое духовное действие трудно ему исполнить, если он не выстраивает все эти вещи правильным образом, с помощью чего, когда действует свет, возвращающий к источнику в группе, он находится среди них, выполняя все возможные действия, как сказано, то, что в твоих силах делать, делай. И тогда накапливает в себя воздействие света, возвращающего к источнику, и готов к какого-то действию. Когда только преодолением веры выше знания он способен, то есть, когда он включится в группу, он способен сделать что-то не согласно своему разуму и чувству, а согласно тому, что дает ему группа. И это уже вне его, выше его знания. Но не всегда он способен преодолеть. Это ясно, что он все время падает, и так ему специально подстраивается. Тот самый «нет никого, кроме него» подстраивает ему и в этом все время препятствия, препятствия, препятствия. И чем же это закончится? Это то, что спрашивает человек. Когда он видит, что даже в таком виде правильной работы, когда я нахожусь в группе, в процессе, я делаю все, на что способен, да? И каждый раз я вижу, что Творец буквально... Я пытаюсь скарабкаться, сбрасывает меня. Опять карабкаюсь. Что значит карабкаюсь? Связываюсь с группой, с мнением, с учебой, со всем. Буквально зубами держусь, за нет никого, кроме него. Пытаюсь так видеть всю свою жизнь, чтобы я чувствовал в разуме и сердце. У меня вот здесь, в задней части мозга, в мысли находится, также во внутреннем чувстве, когда я все время с высшей силой, нет никого, кроме него, и через группу не помогает. Я все-таки отключаюсь так, что большинство времени дня я как животное. И тогда он приходит к решению, что нет никого, кто может помочь ему, только сам Творец. Такое решение приходит как требование, крик, внутреннее требование самое сильное. Это буквально открывает какую-то точку контакта с Творцом, когда этот крик внутренний буквально дает этот контакт с Творцом. Поэтому рождается в нем настоящее требование к Творцу. Это всегда, когда человек кричит, свет воздействует. Опять кричит, опять воздействует. И снова его крики — это через группу, это в молитве многих. В конечном счете все замыкается в одной системе. 10 сферот внутри, и все. А затем с этими 10 сферот он продолжает работать до конца исправления. Что рождается в нем настоящее требование к Творцу, чтобы он открыл ему глаза и сердце. Открыл глаза и сердце. Это значит, когда его разум и сердце будут полностью выше знания. Это называется открытием глаз в Торе. В Торе, и тогда он может приближаться и действительно приблизил к слиянию с ним навеки. И не то, чтобы он искал для себя место спокойствия, покоя. Но он должен здесь прийти с истинным желанием, когда не желает отключаться от «нет никого, кроме него», потому что вследствие того, что он находится в отрыве, в отключке, он опускает высшее правление в место тьмы, то есть место падения. Не может, не желает этого. То есть это не за собственный счет, это все для того, чтобы... Потому что этот принцип «нет никого, кроме него», он хочет, чтобы правил миром. Есть здесь еще много деталей, которые раскрываются все больше и больше. Это на протяжении всего подъема по духовной лестнице. Это понятно? Пойдем немного... Перейдем немного к вопросам или к семинару. Что вы предпочитаете? Продолжить? Ну, продолжим. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца. Не от того, что он был плох, и не было у него силы преодоления. Пришли все эти препятствия в пути, разочарования, ощущения бед, но страдания и разочарования и препятствия были пока что связаны с его желанием получать в каком-то виде не высшее знание, не ради отдачи, нет требования, чтобы нет никого, кроме него, правил в мире, пока там было примешано, согласно его ступени, какая-то собственная выгода. И поэтому называется, что он был не в порядке, в этих вещах был плох, когда можно было повернуть его, для того, чтобы он поднялся на более высокую ступень, должны были раскрыть в нем еще какие-то свойства, которые он не исправил. Но это всегда только на одну ступень вперед. И нужно здесь тоже быть все время в осознании истины, что это работа и разочарование, и все отрицательные вещи, которые он чувствует, сейчас это не отнести за свой счет, не думать, что нет, что есть у него другая работа, кроме нет никого, кроме него, но что все это исходит от Творца, да? И только тем людям, которые на самом деле хотят приблизиться к Творцу, то есть прийти, принести этот принцип «нет никого, кроме Него, добрый и несущий добро», чтобы это царило над всеми творениями. И для того, чтобы не удовлетворился малым, и не остался на ступени маленького неразумного ребенка, чтобы не было у него возможности идти выше знания, включиться в желание группы. А желание группы он раскрывает все время как противоположное себе, потому что выше знания — это более высокая ступень, а он находится на более низкой ступени. То есть существует здесь противоположность, как кетер высшего и малхут нижнего, высшего. И поэтому дана ему помощь свыше, чтобы не было у него возможности сказать, что, слава Богу, есть у него Тора и заповеди, то есть он продвигается, делает все возможные исправления, продвигается с помощью света и добрых дел, когда он исправляет себя, и чего еще ему не хватает. То есть, если человек чувствует себя даже на одно мгновение, находящимся в состоянии, которое удовлетворяет его, то есть относит к себе хорошее состояние, а не то, что все дано Творцу, и только в нем возрадуется наше сердце, но нет у меня недостатка ни в чем, это смерть. То есть я должен находиться все время в ощущении недостатка и в хорошем ощущении в нем. Это если на самом деле у человека есть истинное желание, тогда такой человек получает помощь свыше и всегда показывает ему, насколько он плох в нынешнем состоянии. Всегда. В нынешнем состоянии он не в порядке. Подъемы, падения, посередине, сверху вниз, снизу вверх, неважно в каких состояниях, человек должен всегда находиться в ощущении недостатка и радоваться этому, что он находится в недостатке, то есть находится в работе, потому что нет у нас недостатка ни в чем, как в раскрытии недостатка. И все время находится в ощущении совершенства, что он раскрывает Творца в большей важности. То есть, когда посылают ему мысли и рассуждения, направленные против духовной работы. А все для того, чтобы он увидел, что нет у него полноты единения с Творцом. Что значит мысли и рассуждения, направленные против работы, насколько он продвигается, его недостаток растет, и ему кажется, что он опускается, а не поднимается, потому что в меру продвижения становится больше недостатки, и ему кажется, что он сегодня дальше, чем от цели, чем вчера, к тому, чтобы прийти к «нет никого, кроме него», доброму и несущему добро, к слиянию, когда это ощущение находится просто в горящем виде, захватывая меня. И здесь только выше знания я могу найти силы. То есть я тоже не ищу выше знания включиться в группу слияния с Творцом для того, чтобы убежать от этого неприятного ощущения. Я сохраняю это неприятное ощущение, ценю его, потому что эти пустые келим, которые называются знания, всегда останутся пустыми, потому что мы не сможем наполнить их, потому что келим знания — это ради получения, и всегда мы будем идти только выше знания, и поэтому это страдание и отсутствие, которое я чувствую, я должен наполнить светом хасадим, то, что называется величием Творца. Этих ощущений мы еще не прошли, но это придет. Что на келим произошло сокращение, мы не можем работать с ними в том виде, в каком они есть. Знание никогда не получает то, что приходит, получающий келим. Но всегда выше знания в отраженном свете, там мы раскрываем все. В отдающих келим, в келим веры. Где мы? И как бы он ни старался себя превозмочь, всегда видит, что он находится в состоянии далеком от святости, и с каждым разом все больше, по сравнению с другими работающими. Почему? Потому что каждый отрицает собственных недостатков. Он, по сути дела, продвигается, исправляет себя. В этой мере кажутся ему другие хорошими и продвигающимися. Не то чтобы он завидовал им в плохом виде, но в хорошем виде, исходя из любви. Здесь у нас тоже есть келим в знании, выше знания. И человек начинает приобретать здесь келим связи, хорошей, правильной с группой. И хорошая связь с группой тоже может быть проблематичной, потому что может быть, что я пользуюсь группой для того, чтобы приблизиться к Творцу. Это использование их. И так я думаю о них. Но я должен пользоваться собой, чтобы продвигать их. И тогда устанавливать в них нет никого, кроме Него, что Творец хочет насладиться от них, как мы читали с вами позавчера, я не помню, вчера или позавчера, это в молитве обществе, по-моему, что если человек знает, что Творец больше насладится от связи с другими, тогда он предпочитает это, приближая других к Творцу, а сам готов оставаться в стороне. Мы читали об этом состоянии, я не помню в точности слова. Это в молитве общества, по-моему, было. Может быть, это было из избранных отрывков Конгресса. И еще раз, насколько он не старался себя превозмочь, всегда видит, что находится в состоянии далеком от святости по сравнению с другими работающими. И еще раз, это не за собственный счет, что я отстаю, а не продвигается. И где здесь хорошо, что есть здесь соперничество, я сейчас хочу быть выше их, больше их в отдаче. Еще раз, снова, если я вижу, я так увижу, что Творец наслаждается от того, что ему дают другие, а не я. Я наслаждаюсь от того, что они дающие. Я отношусь к ним как мать к детям. Кто из родителей не хочет, чтобы дети были успешнее, чем сами родители? Человек не завидует своему сыну или ученику, так сказано. потому что это и есть святость, да?
Рабаш, труды Рабаша, первый том, статья «Молитва многих». И молятся Творцу за общество, за всех. То есть, если есть несколько человек среди масс, которые могут достичь цели через слияние с Творцом, и этим еще больше насладить Творца, чем он сам мог бы приблизиться к Творцу, он сам отказывается и желает себя, и желает, чтобы Творец помог им, потому что таким образом они могут насладить Творца больше, чем он их насладит своей работой.
Да. Мы видим, что вещи становятся все сложнее. Но вместе со всей этой сложностью мы, когда говорим об этом, все больше и больше выстраивается в нас все больше и больше внутренние ощущения, и мы почувствуем, насколько это находится буквально, все закрывается в десятке. Это кли. Внутри кли. Тогда как по сравнению с ними, у него всегда есть жалобы и претензии. И не может оправдать поведение Творца по отношению к нему. И это тоже признак продвижения. Хотя кажется человеку каждый раз в промежуточных состояниях, когда он не способен это правильно определить, тогда определение состояния такое, что он находится в падениях, нисхождениях очень плохих, хуже, чем у других, что они продвигаются больше, чем он, как бы в соперничестве находятся с ними, и еще. То есть состояние, ощущение, которое он должен все больше исправлять. Но еще раз, когда должен все больше исправлять, должен благодарить. Благодарить за то, насколько эти раскрытия необходимы в пути, и они правильны, и только указывают на особую связь, которая есть у него с Творцом. Что и в этом тоже нет никого, кроме него, заботиться о нем. Продолжим еще? Да? Ладно. Это причиняет ему боль. Какую боль? Почему он не находится в согласии с Творцом? Пока не приходит к ощущению, что нет в нем действительно никакой святости. То есть начинает проверять себя, насколько он по отношению к другим, к Творцу, по отношению к своему желанию получать продвижение, насколько он все время находится в ощущениях, в измерениях «я». Вместо того, чтобы перевести расчет, измерение на общество, на десятку. И это по отношению к продвижению, к состояниям, к поручительству, то есть с помощью чего продвигаемся, по отношению к свету, возвращающему к источнику. Разница каждый раз, проверка каждый раз, включаясь я в них, и там ощущаю, то есть во благо им я чувствую то, что происходит, то есть то, что я должен был бы проверить в себе все эти ощущения, продвижение, связи с Творцом, слияние, правильное понимание состояний, интенсивность работы этих, в этих состояниях, время реакции на все и так далее, насколько этот принцип «нет никого, кроме него» горит во мне, и только в этом во благо Творца я желаю, а не для себя. То есть насколько я работаю выше знания, выше своих килим. Все это он должен, все эти беспокойства перевести на группу. Когда то, что он думал о себе раньше, отключиться от себя, себя оставить в стороне, а группу, принимать как то желание, что группа — это я. И сейчас я со стороны группы по причине группы хочу установить продвижение. И здесь тоже возникает вопрос. Есть определенные скрытия, когда я не включаюсь в группу так, что я и группа — это одно целое, как спецназ. Когда каждый включается в других и чувствует, что я и они одно и то же. Все мы вместе находимся в одной лодке. Нет, в одной лодке — это правильно, но я должен беспокоиться за них, а не то, чтобы я находился в них, когда я беспокоюсь. И не для этого я беспокоюсь. Чтобы мы спаслись вместе. Нет. Но я остаюсь здесь, а они продвигаются. И это подсознательно, человек так думает. Но я не могу сам продвинуться с ними. Хорошо. Но я должен работать и для них тоже. Ну что поделаешь, это условие. Нет. Я не работаю для них, для того, чтобы вместе с ними поневоле продвигаться. Но они буквально, а я нахожусь выше знания, если я так отношусь к ним. И хотя иногда получает какое-то пробуждение свыше, оживляющее его на какое-то время, тоже нужно сказать, это нет никого, кроме него, когда я получил пробуждение, нет мгновения, которое бы сформировалось во мне, кроме как нет ни о кого, кроме него, и хорошее, и плохое он специально подстраивает мне для того, чтобы только прийти к правильному хисарону, чтобы в нем мы раскрыли полную меру слияния. Однако сразу же, как только раскрывает это мгновение пробуждения свыше, он тотчас попадает обратно в состояние низости, когда берет что-то в расчете для себя. И даже если это группе, здесь нужно проверять согласно его ступени, насколько относит себя к группе и насколько должен быть вне этого, только как фактор, когда все пробуждения, как бы это сказать, все его постижения, все его исправления, он переводит в группу и остается в черной точке. Вне этого. Только при этом условии он не выходит из святости как раз. Да? Когда все переводит в десятку, ну, неважно, в девятку, в десятку, и в своей черной точке остается извне. Вовне. И если он думает таким образом и ставит себя в такое состояние, нет большей низости, чем такая. И он ставит себя в такую точку униженности, а не Творец. И здесь тоже есть понятие «тогда не гордиться этим». Много понятий. Однако именно это вынуждает его наконец осознать, что только Творец может помочь ему и приблизить его по-настоящему. То есть, что значит приблизить его по-настоящему? Когда в этом состоянии низости он раскрывает, насколько он гордится этим и хочет выиграть на этом. Это правильно. То есть он находился в правильной точке низости, а когда начинает проверять ее, уже раскрывает, насколько нет. Это уже свет с более высокой ступени раскрывает ему и показывает ему дополнительно его авиют, и тогда он начинает думать и видеть, насколько он находится в теперешнем состоянии в желании ради получения. И это уже обратная сторона более высокой ступени. И так он продвигается.
Вот.
Еще?
Человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом. Ну, это слишком общее. Что значит быть в слиянии с Творцом? То есть кли — выше знания, это кли веры, кли отдачи, когда я могу выразить его только в группе, при условии, что я забочусь о них, а не о себе. И полностью и целиком, во всех меняющихся состояниях, я смотрю только так. Почему? Я хочу, чтобы Творец насладился ими. Это единственная форма, поэтому и произошло разбиение келим. Это единственная форма, которую я могу удерживать, чтобы не включиться, не быть замешан в свое желание получать, а принимать участие в... Желание отдавать в группе. Выражение желания отдавать есть группа. И что я в ней делаю? И так я удерживаюсь. Поэтому он говорит, человек всегда должен стараться идти по пути слияния с Творцом. То есть, чтобы все его мысли были о нем. И даже если находится в самом ужасном состоянии, когда не может быть падения большего, чем это, не должен выходить из-под власти Творца. Как это возможно? Откуда я знаю? Как я могу, и что я в ответе за себя, когда я нахожусь в самом большом падении? Какое? Даже в маленьком падении я уже убегаю. Когда я еще даже и не оторвался от «нет никого, кроме Него», уже все равно я ищу, каким образом что-то себе сделать хорошее. Может, что-то выпить, что-то съесть, может быть, что-то сделать такое, выполнить какое-то действие. Пару шагов вперед, назад, что-то послушать. То есть я убегаю. Я убегаю от падения. Я затушевываю его. И если это падение, о котором мы говорим в наших ощущениях, но если мы поднимаемся над большим падением, то может быть, что я даже почувствую себя хорошо, и я тогда должен преодолеть даже хорошие отношения, потому что я чувствую себя хорошо от того, что что-то достиг, от того, что я что-то увидел, от того, что я нахожусь в хорошем состоянии. И тогда мне очень трудно определить состояние падения. То есть, возможно, это только при условии, когда моя голова и мое сердце находятся в группе. И тогда я могу точно определить, это падение или это не падение. Потому что только в них я могу измерить. То есть, когда не может быть худшего состояния, когда не может быть падение худшее, чем это, то есть это уже была двойная проверка. Ну, по крайней мере, двойная. Не должен выходить из-под власти Творца. Когда и это, и в группе, и я сам... И вообще все составляющие этого состояния все уготовлено свыше. И тогда я должен быть, может быть, и в несогласии с собой, но в слиянии с тем, кто это сделал, с Творцом. И так я строю эти два этапа, эти две плоскости отношения к Творцу, который дает мне желание в этом определенном виде. Потому что всегда я могу себя ощутить только в желании, там, где я себя проверяю своим разумом, все происходит от него. Но я должен относиться к нему в вере выше знания, с пониманием, осознанием, с любовью. И ощущение все время, что я сливаюсь с группой, и тогда мне это помогает. Это меня стабилизирует так, что мое эго, эта черная точка, находится вне группы. И пусть она страдает. Она пусть страдает. А сердце и разум мои не в ней, не в знании, а выше знания, внутри группы, в Творце. То есть я все время удерживаю эту дуальность, как я отношусь к группе, как к Творцу, и с каким наслаждением я ощущаю, что это происходит там, по отношению к страданию и тьме, в ощущении и понимании то, что я нахожу внутри своей точки. И не может быть более ужасного состояния, чем это. То есть, когда я не в состоянии поддерживать все эти отношения, не должен выходить из-под власти Творца. Что это значит? Возьми выше знания в слиянии с группой, то, что поможет тебе приподняться еще выше. Не выходи из-под его власти. Это и есть твой единственный якорь. Это единственное. Это тот край, конец веревки, который тебе брошен. Говоря, что существует иная власть. То, что не дает ему войти в святость. И в ее силах творить добро или зло. Это означает, что нельзя думать, будто есть власть нечистых сил, ситрахра. И это они не дают человеку совершать добрые дела и идти дорогой Творца. То есть это ситрахра, это... И фараон, и вообще все, что есть. Нет никого, кроме него. Нет грешников в мире, которые были, и, надеюсь, и не будет. А все приводится в действие, подобно марионеткам, Творцом. Это его силы. А наоборот, помнить, что все сделано Творцом. Это очень важно. Включая антисемитизм, включая всяких Обам и всех остальных дорогих нам людей. Хорошо? И как писал Бааль Шем Тов, тот, кто говорит, что есть в мире другая сила, то есть клипот, находится на ступени служения другим богам. То есть нет ни клипот и ничего вообще. Есть только нет никого, кроме него. И не своим неверием в Творца он совершает преступление. Говоря, что это не Творец. А тем, что думает, будто есть иная власть и сила, кроме Творца. Здесь особая точность. Не только сказать, что это Творец, а подумать, что есть что-то вне Его. Именно в этом Его преступление. Что значит преступление? Он отрывается этим от источника света. И тогда этот отрыв действует не только на него, а на весь путь, когда через него, как через канал, через десятку, он должен был подействовать на все человечество, на все кли, чтобы его исправить, на всю систему Адама Ришон. И тот, кто говорит, что есть у человека собственная власть, то есть он говорит, что вчера он сам не хотел идти путем Творца, или шел по путям Творца, не имеет значения. Но любые состояния, которые у него были до сих пор, это тоже называется совершением преступления неверия. Что это значит? В чем неверие? Ведь он не верит, что только Творец — властелин мира. И он решает, и он определяет, и он действует. Делал, делает и будет делать все действия. Нет. Нет никого, кроме него. Включает в себя все. Кроме той точки, которую потом мы раскроем, и именно из той самой черной точки, которая вне группы, вне святости, именно с ее помощью мы определяем, за счет того, что она всегда остается пустой, и она превращается из точки, она разбухает, насколько мы растем из этой точки, эта точка разрастается и остается черной. Это признак, из какой малхут, сокращенной, я начинаю поднимать свой духовный парцов. Так мы, по сути, продвигаемся. Ну что, продолжаем? Не знаю. Это будет слишком. Продолжим здесь вопросы или семинар? Хаим считает, что нет. Так и будем продолжать? Вопросы или семинар? Кто спросил? Кто будет спрашивать, вы или я? Я боюсь, что будет путаница с вопросами. Когда вы поговорите между собой, это другое дело. Давайте сделаем так. Мой первый вопрос. Как я определяю, нет никого, кроме него, с помощью окружения? Давайте подкрепим то, что мы учили. Друг с другом вы наверняка ничего не испортите. Пожалуйста. Как я укрепляю принцип «нет никого, кроме него» с помощью десятки?
Я обращаюсь к десятке. Для меня десятка это не место раскрытия, а поле работы, в котором я могу действовать и вообще устанавливать какое-то отношение к нет никого, кроме него.
Сколько я забочусь о том, чтобы десятки пробудился хиссарон, быть слитым с принципом, быть слитым с Творцом, настолько я реализую сам принцип и удерживаю, подкрепляю его.
В десятке мы можем просить от света, чтобы помог товарищам быть слитым с ним.
Определение «нет никого, кроме него» происходит через отрыв от заботы о себе и постоянным раскрытием, что я все больше и больше забочусь о десятке, о товарищах.
По сути дела, десятка — это как площадка для игр, где я отключаю весь мир, и здесь я строю все те отношения, о которых мы сейчас читали, и я тем самым устанавливаю десятку как девять первых, как сила вне мира, и тогда я не должен говорить о всем мире, который я не видел. Подготовить поле для игр более близко, в котором могу работать.
Ну да, лего, когда неважно, что я чувствую, что я реализую высшее желание в десятке.
Да, и тогда в этом состоянии я могу дать правильное отношение к себе. А так я обычно отношусь к себе как к основному, а тут я вижу себя как вторичному.
Я не просто вторичен, а что важно, не я, а десятка. И по мере того, что мы поддерживаем такой взгляд, мы приближаемся к свету и устремляем товарищей к свету.
Говорит, что это перевести все эти понятия с себя на десятку, говорит Рав.
Да, и отсюда, по-видимому, должна пробудиться радость от того, что я раскрываю, что в конце концов я перестал заботиться о себе, оторвался от себя и забочусь о них, чтобы Творец раскрылся в них.
Потому что, по сути дела, любое ощущение, на самом деле, вся эта статья, которую мы читали, вдруг раскрылось мне, что не я раскрываю, нет никого, кроме него, и я раскрываю свою черную точку во всем этом процессе. То есть, вследствие работы нет никого, кроме него, подключая всю десятку, я раскрываю ту самую черную точку, о которой говорил Рав. Что остается там, кроме этого?
Определить в каждом своем движении по отношению к десятке, когда ты желаешь, чтобы они поднялись, и этим ты поддерживаешь своим вкладом в десятки, поддерживаешь принцип «нет никого, кроме него», со всеми развалами, поделами, падениями, все, что ты думаешь, что это ради себя, ты постепенно приходишь к свету, возвращающему к источнику.
Как я прихожу к состоянию, когда я строю в себе, в разуме и сердце своем, своего рода коробочку, когда до того, как я чувствую и думаю, я раскрываю, что это исходит от Творца. У меня есть какая-то мысль. Творец сейчас сказал мне так и так, или дал мне возможность подумать так и так. Есть у меня какое-то ощущение, неважно, приятное, нет, больше или меньше, какого вида, Творец сейчас подействовал на меня и дал мне ощущение, чтобы я все время находился в осознании, что нет никого, кроме Него, и я получаю как в желании, так и в мысли, в сердце и в разуме, воздействие от Него и только. Только от Него. Как я могу собрать такой блок, да, чтобы все время я осознавал, что это исходит от Него, вещи хорошие, плохие, неважно, какие мысли, желания, все. Все исходит от Него. Как мы сможем поставить себя в такое состояние? Тогда мы уже устроены более или менее, да? Пожалуйста.
И такая промывка мозгов и интенсивная работа. В десятке появляется какое-то отношение к нетникову, кроме него.
Да, работа по отношению к десятке выстроит это постоянное воздействие величия Творца, что Он действует во всем, что Он действует до, после и во время.
До этого рассказал, что все выяснения я должен перевести из себя в десятку. Если каждый сделает подобные вещи в десятке, то создастся какое-то такое высшее место.
В десятке есть чудо, которое буквально свидетельствует о действии Творца, что есть основа, где ты можешь отключиться от себя и начать чувствовать, что все мысли не от тебя, что все состояния происходят с тобой, и ты должен просто почувствовать это действие, нет никого, кроме Него на тебе.
Да, это чудо.
Для того, чтобы почувствовать, что нет никого, кроме Него, я должен воспользоваться Его силой. Этой силы у меня нет. То есть единственная сила, с которой я могу сделать принадлежность себя к нет никого, кроме Него, исходит из десятки, из места, где есть группа. И как только мы выстраиваем связь между нами на достаточно сильном уровне, тогда появляется вдруг у меня сила преодолеть себя. Что значит «нет никого, кроме Него»? Это выйти и увидеть, что это не я. Человек не любит это видеть. Он не любит видеть, что что-то не я. Наоборот, мы всегда думаем, что это мы. И единственная возможность добиться удачи — это быть в поручительстве в группе друг с другом, чтобы сделать какое-то действие.
Да, и мы вчера в десятке пришли к согласию, что только через поручительство можно удерживать этот принцип, что только когда каждый товарищ заботится о других, в этом случае есть ток, и есть ощущение, что можно выйти из себя, а не оставаться внутри в черной точке.
Есть много людей в мире, которые говорят, а нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Него, и все. Но тогда, подобно тому вору, который бежит и кричит, ловите вора. Работа в десятке на самом деле тебе позволяет принять решение. Как на самом деле это происходит, я не знаю.
Это потому, что пробуждают любовь к товарищам, когда они начинают быть важными тебе, когда ты пробуждаешь стремление по отношению к Творцу, ты не можешь этого сделать, если делаешь что для себя. Но если ты пробуждаешь себя, чтобы быть в связи с товарищами и заботиться о них, о десятке в каждую секунду, тогда развивается это место, в котором Творец действует все время, все время.
То, что требуется от меня, это просить свет, чтобы он подействовал на товарищей, сделал их подобным Творцу.
Да, я также видел еще дополнительную вещь.
Как человек может увидеть, что он не добивается удачи? Или
как человек должен увидеть, что он не достигает удачи. Есть много подходов, которые могут подтвердить неуспех, но какой правильный из подходов? С помощью чего он может определить, что он плох, что-то не то с ним? Или сказать по-другому, какой он должен раскрыть хиссарон, чтобы сделать шаг вперед?
Может быть, с того, что человек раскрывает состояние, что он все-таки падает в ассоциацию с самим собой, в какое-то маленькое ощущение наслаждения, но не видит это как возможность связать себя с группой.
По сути, быть вне никого, кроме него, значит, отменить себя. По мере того, что мне удается отменить себя и соединиться с десяткой, то я все больше чувствую, что нет никого, кроме него. И желание, которое мне нужно, это сила для того, чтобы отменить себя. Это то, что недостает. Потому Иран и сказал, что нет никого, кроме отмены, наоборот. Я раскрыл, что нет никого, кроме него. Я самый большой. У нас наоборот. У нас отмена является всей игрой.
Первое — это то, что у меня нет сил впечатлиться за ближнего. И второе, что нет сил впечатлиться за ближнего, если я делаю что-то для себя, и чтобы на самом деле сделать эти вещи выше знания. Потому что есть такая вещь, свойство отдачи, а не что-то другое.
Для того, чтобы я отменил себя перед группой, я должен надавить на себя. Иногда мне надоедает все больше, нет сил на себя давить. Я о себе думаю, и иногда это происходит достаточно жестко. Не хочу вообще ни о ком думать.
Потребность в моих глазах, чтобы Творец действовал, не то чтобы я мог что-то сделать, но ясно, что если он не делает этого действия, что все, что я думаю к нему, это по отношению к десятке, это никогда не будет по отношению к десятке.
И человек погружен тогда в материальное, в животное, в ради получения, и говорит о том, что нет никого, кроме меня.
Да, это своего рода иллюзия, в которую он погружается, и только с помощью усилия в десятке можно хоть как-то извлечь вдруг. В середине дня тебе дают правильную мысль, главное держаться за это и не оставлять.
И что интересно, когда я держусь за нет никого, кроме него, кроме меня, то вдруг я понимаю, что я могу это тоже принять не из-за себя, а из-за группы, из-за десятки. И, может быть, как раз там есть выход выйти от этого, потому что нет никого, кроме меня, у меня сопровождает целый день, постоянно. И только если мне на секундочку удается ухватиться, то только если есть какая-то сила снаружи, чтобы можно было увидеть любой взгляд снаружи.
Это именно является точкой, что мне уже надоели эти расчеты. И ты на самом деле, вместо того, чтобы находиться в контрольной системе, ты чувствуешь это по отношению к себе. А ты должен выйти к ближнему и сделать это оттуда, и ты не способен этого сделать. Это точка отсутствия твоей возможности быть в этой программе, которая называется «Творцом», и она управляет тобой, и ты не можешь даже полшага выйти навстречу ближнему.
Сказано, что в то время, когда человек сожалеет, Как сказано, но тогда, когда он совершает какое-то преступление, наверняка он должен раскаяться и о том, что совершил это преступление, то и тогда он должен привести в порядок причину своего преступления. О чем он должен сожалеть? И человек должен тогда сожалеть и раскаяться, и сказать, что то, что он приступил, преступление, так это из-за того, что Творец отбросил его от святости. То есть не я сделал это преступление, Творец выбросил меня вместо отходов, вместо отбросов. Другими словами, Творец дал человеку желание развлечься и подышать воздухом зловонного места. Так почему я должен сожалеть, если Творец все сделал? Я должен сказать все во благо, все принимать с радостью, сказать большое спасибо, нет никого, кроме него, и он добр, несущий добро. О чем я раскаиваюсь? Пожалуйста. И вообще, само требование, что я должен сожалеть или раскаиваться, я должен быть все время на подъеме, с радостью, в воодушевлении. О чем страдание? Чем мне это может помочь в «нет никого, кроме него» и «добр, несущий добро»?
Я сожалею о боли, которую я вызываю в нем, о том, что я наношу ущерб совершенству этой совершенной системе, в которой я нахожу.
Каждый говорит кратко. Кратко, пару фраз. Если мне есть что сказать, пусть говорит. Если нет, достаточно одного предложения.
Нужно сожалеть о том, что не относим все, как продвигаться к состоянию слияния, чтобы десятка пришла к состоянию слияния. Все остальное совершенно не важно.
Сожалею о том, что не могу выйти из себя к товарищам.
Да, и это сожаление, по сути дела, кли, в котором я выражаю свое желание отключиться от тебя и раскрыть «нет никого, кроме него».
Страдание, по сути, это страдание в том, что я наношу ущерб совершенству. И я порчу это «нет никого, кроме него», эту точку. Если это моя цель, то я сам нарушаю эту цель для себя.
То, что я вышел из себя, это признак, поэтому я чувствую себя плохо. Потому что если бы я чувствовал «нет никого, кроме него», я бы не был в этом месте.
Я думаю, что главная ошибка в том, что вы не делите себя на две части. Одной частью я страдаю. Это место зловонное, как мы сказали. А второе место, где я благодарю, где я рад и так далее. Как мы делим себя на две части? Когда нет никого, кроме него, добр, несущий добро, остается, но вместе с ним это самое «нет никого, кроме него» раскрывает мне то самое место отбросов, где я сожалею и так далее. Где во мне происходит это разделение? Пожалуйста.
Я не знаю. Я могу думать только о своей возможности отмениться. Могу я отменить себя или нет? Там это выражается.
Есть состояние, как мы говорили. И к чему мы стремимся из этого состояния? Есть нынешнее ощущение, и что оно мне несет, это ощущение? Определить, что нет никого, кроме него, и устремиться к этой силе.
Это раздвоение в себе я сам не могу сделать. Единственная возможность молиться, чтобы свет это сделал товарищем, и они сделают со мной.
А у меня нет ответа пока.
Может быть.
Это разделение очень легко сделать. Я и группа. В этом все дело. Я за счет того, что включаюсь в группу, вытаскиваю я вне круга. Ну, поговорить об этом.
Да? Это значит только в поручительстве, которое мы хотим создать в группе, и только в связи нас как десятки, у меня есть возможность увидеть себя извне. Это то, о чем мы говорили раньше, я думаю. Когда вдруг появляются две точки зрения, когда есть животное, и я связан с десяткой, и тогда можно проявить разницу между ними, расстояние между ними.
Просить свет все время, выбрать сторону десятки, работать, перейти на ту сторону.
Я не чувствую, что я способен подняться над расчетами своими. Я все время нахожусь в этих расчетах. Если я способен выйти из собственных расчетов во что-то другое, это только в этом включении.
И если бы я и был творец, я должен был бы взять ту часть, которая думает о себе, и выбросил бы ее наружу, видел бы, насколько она нерелевантна, и пожелал бы оставить часть, которая соединена с десяткой, подкрепить ее и дать ей величие все время.
Раздвоение «я» и группа — это две противоположности в одном объекте.
Как я могу представить себе человека, у которого нет прошлого, у него нет настоящего, и нет у него будущего, потому что все в нет никого, кроме него. Как я могу представить себя? Ну, группа, будто бы она не существует, ее так легко представить легко. Но как я? Вся моя жизнь, весь мой взгляд на жизнь, все исходит из прошлого. Через связи, через все, что я прошел, почувствовал. Все, что меня выстроило, так я и вижу жизнь. Так как я отрываю себя от этого? Пожалуйста.
Может быть, видеть только эту точку, что все время работают с тобой, то есть тебя задействуют, все время работают с тобой.
Не могу на это ответить.
У меня возникла мысль, что это быть в абсолютной любви. Это не то, чтобы в твоем будущем не какой-то части, но чтобы ты был в полной отдаче, потому что ты не действуешь ни из какого двигателя, только от высшего. Поэтому действуем в десятке, так и из этой точки, что мы чувствует эта черная точка, которая заставляет тебя каждый раз упасть и просить эту силу действовать относительно десятки. И тогда время останавливается, поскольку ты не связан больше с законами этого мира.
По отношению к прошлому это легко. Я смотрю на себя и не верю, что я сделал то, что сделал. Все, что касается будущего, понятия не имею, что будет. А, настоящего. А по отношению к будущему, я включаюсь в что-то большое, поэтому, конечно, я там растворяюсь.
Все зависит от того, в чем мы видим награду. Все, что прошлое, мы можем увидеть, как все, что мы пытаемся достичь наполнения. Если мы переводим наполнение в десятку, отменяются все эти времена наши.
Все эти процессы, которые я делаю с собой, это просто психологические игры. Сокращение — это оторвать себя от внутренних выяснений и перейти в новое место в товарищей.
И, по всей видимости, тогда время на самом деле отменить себя. Нет вопросов о любви и так далее.
Если у меня нет прошлого, настоящего и будущего, так что же есть? Это то, что я не понимаю. По-видимому, то, что останется, так я не знаю, просто говорю так, исходя из разума.
Он продолжает и говорит, и также в то время, когда человек чувствует себя в состоянии подъема, и немного ощущает вкус к работе, то не должен говорить: «Сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда понимаю, что стоит быть работником Творца», то есть в его, из его ощущения, но должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца. Поэтому Творец приближает его, и от этого он чувствует сейчас вкус в работе. И должен остерегаться, чтобы никогда не выходить из-под власти святости, говоря, что есть еще кто-то, который действует кроме Творца. И здесь вопрос. Это тоже очень глубокий отрывок, многоуровневый, простой вопрос. Что значит, что я нашел милость в глазах Творца или нет? И поэтому Творец меня приближает или отталкивает? Что нам хотят сказать этим? Ведь Он добрый, несущий добро всем плохим и хорошим, всему миру, только продвигает самым лучшим образом и все. Что Он говорит этим? Что нашел милость в глазах Творца, не нашел, приближает человека, не приближает. Что здесь происходит? Если человек думает, стоит мне или не работать, или не стоит работать на Творца, я понимаю. Но он должен знать, что сейчас он нашел милость в глазах Творца. Поэтому Творец приближает его. Как это? Это что? Кровь и плоть. Когда я способствую ему, и тогда он приближает меня. Что здесь происходит? Пожалуйста. Несколько минут есть у вас.
Творец — абсолютная система, которая работает по абсолютным законам. Основной закон, который движет всю систему, — это закон подобия свойств. Как только мне удается достичь какого-то процента подобия свойств, я начинаю принимать блага от Творца, и тогда я могу сказать, что я нашел милость в глазах Творца.
Это, по всей видимости, находиться в средней линии и управлять состоянием, держать под контролем и впечатляться от товарищей и начать продвигаться как-то в направлении подъема, а не падать в левую линию.
Я бы сказал наоборот. Творец нашел милость в моих глазах. Как бы не я в его, а я изменил отношение к нему.
Творец продвигает с помощью раскрытия хисарона в человеке, недостатка. Если приходит достаточный хисарон к человеку, что он начинает понимать, что стоит в любое действие мысль вложить в десятку, он начинает понимать, что все исходит от Творца, что в конце концов Творец дал ему состояние и продвигает ему.
Творец не из плоти и крови, это все равно, что играть в шахматы с компьютером. Есть законы, ты делаешь шаг, получаешь фидбэк от системы.
Найти милость в глазах Творца — это отключение о заботе о себе, и вот когда ты уже начинаешь заботиться о десятке, о других, когда ты отключен от себя. И ты видишь это буквально как подарок. Это раскрывается тебе как подарок от Творца, и тогда ты знаешь, что ты находишь милость в глазах Творца, и Он тоже.
И такое состояние подъема тоже вызывает вопрос, что это за подъем. Когда мне вдруг хорошо, как сказал Михаил, то есть он раскрыл мне какое-то новое желание, и мне стало хорошо.
Да, это нужно делать действие по отношению к десятке, чтобы прийти к молитве у многих, и тогда можно взять это состояние в правильном направлении.
Перейдем к следующей части урока. Книга Зоар Леан.